Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Дорогие друзья, мир вам! Мы начинаем наш сегодняшний выпуск программы «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com.
Слава Богу за новый день. Благодарим Бога за то, что сегодня мы снова вместе. Сегодня у нас особое служение. Мы совершаем вечерю Господню. Мы вспоминаем страдания Иисуса Христа. Мы размышляем о Его жертве. Мы проверяем свою жизнь. Мы проверяем свои сердца. Мы желаем, чтобы Господь очищал нас. Мы понимаем, что мы люди несовершенные. Но Слово Божие, оно напоминает нам и говорит в послании Петра, первом послании, первой главе, мы читаем так: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него, в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Кровь Иисуса Христа, она была пролита за каждого, кто принял эту кровь. Не золотом, не серебром, но кровью Иисус Христос искупил нас от той суеты, в которой мы с вами живем. И эта суета, к сожалению, она влияет на наши отношения с Богом. И слава Богу за то, что у нас есть такие собрания, как сегодня, за то, что мы с вами, останавливаясь в своей жизни, имеем возможность поразмыслить, для чего я живу. На что уходит мое время, мои силы, мое здоровье? Куда оно уходит? На эту суету? Или мы все-таки посвящаем нашу жизнь Богу, желаем жить для Бога, желаем прославить Бога? Поэтому пусть Господь сегодня укрепит веру каждого, пусть Господь благословит сегодня каждого в участии, в размышлениях, и Богу за все да будет слава, мы помолимся.
Под сенью креста молча слезы роняю, и как будто бы вновь слышу славы Твой вздох. Отче мой, им прости, что творят и не знают, что весь мир омывает жертвой праведной кровь. Все за меня, за Тебя, Божья плата, за грехи, что как бремя нам на души легли. Иисус на кресте без вины, виноватый, распростер свои руки, наши роты земли, наши роты. Земли. Сердцу тесно в груди, мир спасать так непросто, но без муки Твоей нам прощения нет. Свет померкнул вокруг, и осталось вопросом: Отче мой, для чего? Лишь молчание в ответ. Это все за меня, за Тебя Божья плата, за грехи, что как бремя нам на души легли. Иисус на кресте без вины виноватый распростер свои руки. Наши роды земли, наши роды земли. Но настала заря, смерть отвергнул распятый, воскресеньем своим двери в небо открыл. На престоле с Отцом, там, где свет не закатный, как ходатай за нас, чудный Эммануил. Это все за меня, за Тебя Божья плата, за грехи, что как бремя нам на души легли. Иисус на кресте без вины виноватый распростер свои руки. Наши роды земли, наши роды земли. Это все за меня, это все за меня. За Тебя Божья плата, за грехи, что как бремя нам на души легли. Иисус на кресте без вины виноватый распростер свои руки. Наши роды земли, наши роды земли.
Сегодня уникальное сочетание, которое мы имеем в этом богослужении, сочетание страданий нашего Господа Иисуса Христа и Его победоносное воскресение. Это уникальное то, что мы можем сегодня не просто вспоминать, но прочувствовать в сердечной благодарности того, что совершил Господь для нашего спасения. Я понимаю, что всегда, когда мы совершаем вещи Господню, когда мы принимаем участие в этом служении, мы переживаем особые чувства. Я верю, что каждый христианин может сегодня в глубоком смирении склониться перед Голгофской жертвой и сказать: «Господь, благодарю Тебя, потому что я спасен. Ты для меня пришел на эту землю, чтобы умереть и воскреснуть для того, чтобы подарить мне прощение грехов, освободить от рабства погрязание в этой грязи этого мира, и открываешь небо для того, чтобы взять нас к себе». Друзья дорогие, мне очень хочется, чтобы сегодня наше сердце наполнилось молитвенной благодарностью и хвалой нашему Небесному Отцу за то, что Он отдал самое драгоценное Своего Сына на смерть, а чтобы искупить нас. Мне очень хочется, чтобы сегодня каждое сердце могло по-особому подойти к этой заповеди и быть участником в этой трапезе. Пусть Господь нас благословит. Я хочу пригласить всех нас вместе пережить это событие. Отрывок этого события записан в Евангелии от Матфея, 27 глава, с 15 стиха. «На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: „Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?“ Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: „Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него“. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: „Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?“ они сказали: «Вараву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Друзья дорогие, это событие, которое пережил наш Господь перед тем, как был распят на Голгофском кресте. Я понимаю, что, вспоминая эти события из года в год, каждый месяц мы что-то отмечаем для себя, что-то берем. Но, друзья дорогие, сегодня очень многие люди говорят о том, что это особое событие становится обыденным, как-то удаляется от сознания и сердец людей. Мне очень хочется, чтобы мы сегодня действительно могли, вникая в этот текст Священного Писания, представить себе, что мы присутствуем в этот момент, когда ведут Христа на распятие. Для многих людей это было всего лишь театр действий, где они наблюдали зрелище. Для многих людей это было абсолютное равнодушие, потому что они это видели очень часто. Но были те люди, которые, сокрушаясь сердцем, плакали о том, что совершается над Иисусом Христом несправедливый суд. Для Пилата это был обычный рабочий день. Необычное было только в том, что перед ним стоял, как он свидетельствует, праведник. Он видел, что его осудили из-за зависти. Его обвиняют ложно, и смятение наполняло его сердце. Я не могу до конца представить состояние его внутреннего мира. Он колеблется где-то. А жена приходит или присылает к нему людей и говорит, чтобы ничего не сделал этому человеку, много пережило во сне. Колеблется сердце Пилата, но стоит толпа людей. Люди, которые готовы предать на смерть лишь только потому, что этот человек совершал определенные действия, совершал чудеса, исцелял тех, кто нуждался в исцелении, воскрешал мертвых, кормил голодных людей. И для них это было недосягаемое в их жизни. Они понимали, что этот человек набирает авторитет, а их религиозность становится где-то позади. Где-то они теряют свой авторитет и влияние на людей. Пилат задает вопрос, казалось бы, обычный вопрос, который мог прозвучать в этот момент. «Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Не так бы хотелось, чтобы, затаив дыхание, толпа могла умолкнуть. Эти преступные возгласы прекратились. Хотя бы на какое-то мгновение люди могли осознать, что происходит в действительности. Почему звучит этот вопрос? И что необходимо было ответить их сердцу. Друзья дорогие, я слышал очень много свидетельств людей, которые говорили: если бы мы находились в это время там, у подножья Голгофы, там, где выносился ему приговор, мы бы предприняли все, чтобы остановить это безумие. Наверное, в какой-то период нашей жизни мы тоже так понимали и говорили: если бы наша жизнь была в то время, если бы мы были там, наше бы отношение было противоположно отношению людям. И действительно, это побуждение сердца, сердец людей, которые познали Господа. Но я хочу сказать, есть одна деталь в нашей жизни. Голгофа всегда остается Голгофой на протяжении всех веков. Человечество, которое рождается на эту землю, оно продолжает быть среди этой толпы людей, наблюдая за тем, что происходит на Голгофе. И нам надо согласиться, что мы присоединяемся к этой толпе людей, потому что мы приходим в этот мир через жизнь, которую Бог дарит нам, через наше рождение. И как для тех людей, так и сегодня для нас остается этот момент принятия решения. Друзья дорогие, этот вопрос звучит через все века: что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? И зачастую мы должны, точнее, мы всегда должны ответить на этот вопрос. Нет такого человека на земле, чтобы он мог избежать ответа на этот вопрос. Человек должен однажды свое решение, сказать свое решение, ответив на этот вопрос. Я понимаю, что сегодня, как верующие люди, я верю, что мы святые люди, потому что мы искуплены Его драгоценной кровью, и мы не можем по-другому ответить, как сказать: «Господь, мы хотим, чтобы Тебя не распинали, мы хотим, чтобы Ты остался жив, чтобы не было этого страшного преступления на земле». Друзья дорогие, мы откликаемся на призыв Господа, и этим своим откликом мы говорим о том, что мы на стороне Иисуса. Но как часто бывает в нашей жизни, когда возбуждают эти люди эту толпу и говорят, чтобы просили Вараву, а Христа предали смерти, как часто бывает, что обстоятельства вокруг нас побуждают делать что-то другое. И как ни парадоксально звучит, бывает в жизни христианина, когда он в обстоятельствах жизни говорит: «Да будет предан смерти Христос». Я вспоминаю события ветхозаветнего времени, ветхозаветняя Пасха. А люди готовятся к тому, чтобы совершить Пасху, и Господь дает повеление, ангел дает повеление от Господа, чтобы люди, заколов агнца, взяли крови этого агнца и могли помазать косяки дверей и перекладину дверей своего дома. Друзья дорогие, это повеление приходит в момент, когда провозглашено о том, что в эту ночь пройдет ангел-губитель и первенец, так говорит Священное Писание, от человека до скота в египетском народе будет поражен. Это страшное известие приходит, известие о смерти, если не будет крови на косяках дверей. Я представляю эту картину: израильский народ, евреи, которые понимают, что это очень серьезное провозглашение, они стараются очень тщательно исполнить это повеление от Господа. И люди мажут косяки дверей своего дома. Через небольшое время будет идти ангел-губитель. Я понимаю, что многие, затаив дыхание, ожидали, что произойдет. «Господь, мы верим Твоему Слову». И были египтяне, соседи, которые жили рядышком. Я понимаю, что эти египтяне, они в какой-то мере дружили с евреями. Где-то было очень близкие отношения, где-то ребятишки вместе играли. Я понимаю, что дети евреев говорили: что-то произойдет ужасное в этой ночи. Я не думаю, что кто-то не просил из египтян: дайте нам этой крови помазать косяки дверей и нашего дома. Друзья дорогие, но это невозможно было сделать. Для израильского народа это было обетование, данное Господом. Для египтян это приговор, который пришел за то, что они совершали в своей жизни по отношению к Божьему народу. Мои дорогие братья и сестры, мы стоим сегодня перед Голгофой. Порой для некоторых людей это действительно перекресток судьбы или вопрос жизни и смерти. Иногда хочется, понимая, что ожидает впереди, иногда хочется уйти от ответственности и помазать косяки своих дверей, своего сердца кровью, пролитой на Голгофском кресте. Но это нельзя сделать, потому что состояние души совсем другое. Попирается кровь завета, попирается Сын Божий, который умирал на Голгофском кресте через жизнь нашу на этой земле, неправильную жизнь. Перед нами события, участие в вечере Господней, в этой трапезе, где есть призыв апостола Павла испытать себя, проверить себя. И Павел говорит о достойном участии. Павел знал, что кровь ветхозаветней Пасхи помогла только тем, чье сердце принадлежало Богу. Нельзя проскочить мимо по-соседски, за компанию, которая, может быть, ну, очень нравится мне, но я не хочу быть похожим на этих людей. Друзья дорогие, сегодня мы будем соприкасаться с этой святыней. Сегодня наше решение, что мы сделаем с Иисусом, который называется Христом, имя которого мы сегодня провозглашаем как воскресшего нашего Спасителя. Что ты сделаешь, как ты поступишь? Мы действительно сегодня имеем это полное право на участие в вечере Господней. По крайней мере, так читается в тексте Священного Писания, так будут читать служители. Друзья дорогие, но наша совесть или наше испытание, или момент этого испытания, он индивидуальный. Это наше личное отношение с Богом. Вы представляете, насколько Бог в величайшей своей любви приближается к нам? Он позволяет нам испытать себя, пройти через суд своей совести, пройти через суд своего сердца, испытать. И дальше Павел говорит, и таким образом быть участниками в этой святыне. Друзья дорогие, если мы оценим жертву нашего Господа Иисуса Христа, если мы искренне проанализируем нашу жизнь на этой земле, если мы будем иметь эти близкие отношения с Господом, по крайней мере сейчас мы действительно будем совершать эту заповедь не в осуждении себе. Представьте себе, если бы Господь не дал такой возможности испытать себя, проверить и что-то изменить. Наверное, для многих людей, которые называют себя верующими, это была бы смерть. Ни один судья, ни один закон, ни одно государство не позволяет преступнику или обвиняемому вынести себе приговор. Давайте на мгновение представим себе эту картину, заводят обвиняемого, снимают ему наручники, судья поднимается, снимает свою одежду, дает возможность этому обвиняемому одеть эту одежду на себя, дает все права, чтобы он прошел на его место и вынес себе приговор. Я понимаю, что ни один бы преступник не был бы осужден. Было бы тысячи оправданий, почему он совершил это преступление. Он бы нашел вину других людей, которые сделали все обстоятельства так, что он был вынужден совершить то или другое преступление. Друзья дорогие, поэтому судья никогда не отдает этого права. Ни один закон не позволяет это сделать обвиняемому или преступнику. Но Бог позволяет сегодня нам, людям, которые, живя на этой земле, осознают, что многие моменты нашей жизни – это то, что необходимо изменить. Если очень честно подойти к совершению вечери и участию в вечере Господней и заглянуть в глубинку нашего сердца, как много вещей необходимо изменить, оставить, приблизиться к Богу и отделиться от той толпы, которая сегодня кричит: «Да будет распят!» Им не нужен живой Христос. Религия нужна, сегодня это привычно, сегодня это модно, сегодня это вовлекающее. Но живой Христос не нужен, потому что, приближаясь ко Христу, приближаясь к Его святости, входя во свет Божьей святости, открываются и обнаруживаются дела каждого человека на этой земле. Друзья дорогие, мне очень хочется, чтобы сегодня мы склонились на колени перед нашим Небесным Отцом, и могли сказать Ему самые сердечные слова благодарности за все, что Он сделал для нас. провозгласив нас оправданными только лишь по той причине, что кровь Его Сына была пролита на Голгофском кресте. Мне очень хочется сегодня попросить, чтобы каждое сердце, даже те, кто не будет участвовать в вечере Господней, не являясь членами Церкви, вы могли в смирении поднять свой взор к небесам. Вы живы, потому что Господь любит вас. Вы живы и не исчезли с этой земли, потому что Его благодать и милость продолжают распространяться на этой земле. Мы живы, потому что Он воскрес. Мы живы, потому что Он победил смерть и ад, и сегодня предлагает спасение. Да благословит нас сегодня Господь. Да поможет нам, чтобы мы могли действительно от всего сердца, от всей души поблагодарить Его за все, что Он сделал для нас. Он этого достоин.
Иисуса кровь течет из-под тернового венца. Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Иисуса кровь, как многих грешников, меня спасла. Иисуса кровь очистила мне сердце до бела. Какой ценой даровано прощение грехов, не только мне, у Бога сколько дочерей сынов. А ты стоишь так далеко от этого креста, а ты молчишь, не хочешь открывать свои уста. Распят Иисус, ты припади к Его святым ногам. Не Божий суд, не Божий суд, прощение найдешь своим грехам. Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет. Спасенье есть, еще не ночь, тебя Спаситель ждет. Ему отдай грехов тяжелых многолетний груз, не опоздай, не вечно будет ждать тебя Иисус. Любовь Христа сейчас готова грешника принять. Твои уста пусть скажут: Иисус, прости меня. Иисуса кровь, какая сила Божьей любви. Иисуса кровь, какая благодать в Его крови. Иисуса кровь течет из-под тернового венца. Спасает ныне грешные сердца. Распят Иисус.
Напоминаем, что с вами в эфире Славянская Баптистская Церковь города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. И сегодня мы вспоминаем Голгофу. Мы вспоминаем страдания и смерть Христа. Мы проверяем наше отношение к тем далеким событиям в историческом смысле, но близким и дорогим нашему сердцу. Мы также проверяем свое духовное состояние. Для чего? Чтобы нам участвовать в хлебопреломлении достойно.
Еще не ночь, тебя Спаситель ждет. Распят Иисус.
Первое послание к Коринфянам, 10 глава, прочитаем 16 стиха и несколько стихов выборочно. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. С 21 стиха. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участником трапезы Господней и в трапезе бесовской. Садитесь, пожалуйста. Мы сегодня имеем такое собрание, когда мы все понимаем, что мы приглашены самим Господом на это общение. Здесь автор говорит о том, что Павел говорит о церкви, что есть трапеза Господня и есть трапеза бесовская, есть трапеза другая, человеческая. Есть три действия, которые Бог предопределил для каждого человека, чтобы каждый мог приближаться таким образом к Богу. Первое действие или первое условие, которое Бог определил для каждого человека, это вопрос покаяния. Это возрождение человека. Без этого невозможно приближаться к Богу. Потому что Бог установил условие, что никто не может прийти к Отцу, только через Христа. Поэтому это условие для любого человека, чтобы быть приглашенным на трапезу Господню. Второе условие, которое Бог поставил перед каждым уже возрожденным человеком, человек должен заключить завет с Богом. Почему так важно? Это также связано с жертвой Христовой. Потому что в крещении мы утверждаем, что жертва Христова, она является силой для моего спасения. Она дает мне возможность умерщвлять себя и воскрешаться во славу Господа. И третье условие – это повседневное, это когда мы приближаемся именно к участию в трапезе Господней. Это также связано именно с жертвой Иисуса Христа. Если первое покаяние и крещение, оно совершается в жизни человека однажды, то есть человеку Бог предлагает одно покаяние, то есть в процессе возрождения. Не в покаянии наших повседневных грехах, а в вопросе возрождения Бог предлагает одну возможность. Бог предлагает человеку возрожденному одну возможность заключить с ним завет. Что касается хлебопреломления, Бог предлагает это постоянное общение, постоянное стремление к этому. Поэтому человек возрожденный, принявший условия Бога через крещение, заключив завет, он приглашен на трапезу Господа. Я хочу немножко поговорить именно об этой стороне. Трапеза Господня, она имеет некую историческую форму. На Востоке или восточная культура, она практиковалась в этом направлении. Человек знатный мог приглашать людей к себе. И к этому времени, когда человек приглашался, он должен был себя готовить, чтобы принять участие в этой важной трапезе, куда он приглашен был. Мы замечаем такие повествования в истории в Ветхом Завете. Помните, когда Иосиф, когда должен был заявить себя своим братьям, он делает трапезу. Приглашает всех их на эту трапезу, и там он, имея с ними общение, потом открывается. Мы знаем другую историю, когда, помните, Есфирь, когда пригласила на трапезу свою царя, то есть мужа на то время Артаксеркса, и Амана. И на этой трапезе они общались, и там он открыл проблему, которую создавал Аман. Мы также знаем в истории именно еврейского народа. Мы читаем в Малахии 1 главе в 7 стихе такие слова. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, а вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от него пища ничтожная». Мы замечаем о том, что пророк говорил о том, что еврей, он приглашен на трапезу Господа. Когда он приходил в храм, он приходил с мирной жертвой, и это было общение, это была трапеза Господа. И было время, когда они пренебрегали этой трапезой. Само понятие трапеза, она имеет как бы две стороны. Это первая сторона, это общий стол, связанный с едой, И вторая сторона – это возможность общаться. Когда человек, причисляя к себя к этой трапезе, мог свободно чувствовать единение с теми, кто сидят за этим столом. Знаете, в домах состоятельных людей того времени евреев, которые жили в Иерусалиме, они именно выделяли, у них было две комнаты, специально выделенных. Одна нижняя для себя, для своей семьи, а одна наверху, она строилась для прихожан. Те люди, которые паломники приходили, эти комнаты предоставлялись им свободно, бесплатно, чтобы они могли совершать свою вечерю там. И во время Пасхи даже, знаете, эти хозяева не брали с людей никаких пошлин, никаких денег. Только стоила цена шкурки и огненка, который они выпекли и съели вместе со своими друзьями, которые пришли. И по еврейской традиции Пасху не должны, пасхального агнца, они должны были участвовать не менее 10 человек. Если не хватало людей, собирались две семьи, но в обычном порядке собирались более чем 10 человек и совершали эту пасхальную вечерю. И вторая сторона этой комнаты, знаете, она выделялась, и могли его как бы воспользоваться раввины, когда они собирались со своими учениками, и они могли там поделиться многими радостями, переживаниями, личными откровениями, личными, знаете, пониманиями друг друга. И Христос вот именно воспользовался вот этой традицией. У Христа, как он говорил, что у него не было дома, у него не было где головы склонить. Но Бог усмотрел, что Христос мог вот воспользоваться той традицией доброй, которая существовала в Израиле. И, знаете, эту комнату, которую Христос сказал, помните, когда он послал учеников, это в Евангелии от Луки, 22 главе, 7 стихе. Он говорит такие слова, что «настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца». И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал им, вот при входе вошед в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой Бог, в котором мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовите. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ними. Вот Иисус исполнил ту традицию, которая бытовала в обществе. Знаете, это говорит о том, что Христос имел нечто особенное, имея общение с учениками 12, которые они возлегли. Конечно, того времени культура немножко другая была. У них не было такого стола, как у нас сегодня перед нами. Знаете, восточная культура, она по-другому подходит. Возлежать вокруг стола, и когда люди в простоте общаются, не только вкушают хлеб, но и вкушают хлеб. То есть две стороны – это общение, когда люди делились сокровенным, и вкушание хлеба, которое давало единство, цельность вот этим людям, которые собрались вокруг этого стола. Сама трапеза, которая именно апостол здесь говорит, есть трапеза. То есть это общение и еда, как мы и говорили. Имеет три направления. Есть трапеза целенаправленно Господу, есть трапеза целенаправленно демонам, есть трапеза целенаправленно к людям. Знатные люди могли это делать. И знаете, что и по сегодняшний день эти трапезы бытуют. Они сегодня на Востоке практикуются. Вторая сторона, то, что я хочу подчеркнуть здесь, это два вида, религиозная и нерелигиозная. Не обязательно трапеза одного направления. Поэтому она имеет связано с религией и связано, не связано с религией, может чисто с человеком. Хлеб, чаша, которые именно учреждались на этом, это только часть трапезы. То есть вот на столе у нас хлеб и вино, это часть трапезы. Трапеза, когда мы сегодня имеем и общение. То есть общение, это входит в часть трапезы. Поэтому в трапезе есть чаша и, вино, чаша и хлеб. Это есть то, что мы можем вкушать. Что же произошло в Коринфской церкви? Первое, что обращает на что внимание апостол Павел, это 1 Коринфян 10, 21, который мы читали. не можете быть участниками трапезы Господней и в трапезе бесовской. Две составляющие, как бы две цели, два предназначения – трапеза для Господа и трапеза для бесов. То есть все происходило одинаково – общение, вкушание хлеба, но предназначения разные. И когда коринфяне могли сочетать в себе, вкушать из трапезы Господней с церковью и в трапезе бесовской, в тех капищах, Павел говорит о том, что похвалю ли я вас за это? Нет. Не можете, это приводит к раздражению Господа. В духовном плане говорится о измене Господу. Человек верующий изменяет своему Господину. Именно вкушанием в той трапезе, где Господь запрещает, это весьма противоположные действия. Демоны и Бог – это две противоположности. Это вечно враждующие две системы. И когда верующий человек, когда заявляет о том, что он является детем Бога, он является частью семьи Божьей и вкушает трапезе Господа в общении и вкушении хлеба и вина, и в том же моменте он переходит в другую форму и вкушает с другой трапезы. И апостол Павел говорит, неужели вы решитесь раздражать Господа? Разве вы сильнее Его? То есть, одна из проблем, которую Павел подчеркивает, это измена Господу именно в личностном плане. Вторая проблема, которую здесь апостол Павел говорит, это в Коринфянам 11 главе 20 стиха. Это уничижение самой вечери. Что же происходило там коринфскими братьями? Он говорит 20 стиха 11 главы. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божию и уничижаете неимущих? Что скажу вам, похвалю ли вас за это? Не похвалю. Вторая проблема – это уничижение или искажение в самой вечере. Именно уничижение верующих людей. Заметьте, что произошло. Знаете, это было как бы начало правильным. Вечеря любви вытекала в вечерю Господню. Но в течение времени оно настолько исказило свое русло, что получалось какое-то, знаете, хаотическое положение. Одни выпившие выходили оттуда полупьяные, а другие не имели участия в вечере Господней. Другие выходили голодными, а другие объевшиеся. Это была проблема коринфских верующих. Третья сторона именно этого вопроса. В сегодняшнее время мы замечаем тоже искажение понимания вечери Господней. Мы знаем о том, что некоторые движения христианские или учения, деноминации веруют, что хлеб – это настоящее тело Христа, и вино является настоящая кровь Христа. И поэтому, когда они участвуют в этой трапезе, то они участвуют в настоящем, в хлебе и в настоящем вине. Мы это не встречаем. Эта ересь ведет к следующему шагу, к следующей ереси. Много людей, которые участвуют в трапезе для того, чтобы получить прощение грехов. Они утверждают то, что если это тело, если это кровь, то я нуждаюсь в прощении. И поэтому я буду участвовать в этой трапезе, чтобы получить прощение грехов. И вот эта первая ересь ведет к второму и второй ереси, когда люди участвуют в трапезе с грехом, с тем пониманием, что он будет через участие получить прощение грехов своих. Другая сторона, что в сегодняшнее время есть много верующих, которые не участвуют в трапезе Господней из года в год. И какова причина? Причина в том, что люди считают себя недостойными. Знаете, как-то мне пришлось говорить с одним братом. И как-то мы говорили об этом вопросе, и он говорит, я уже 2 года не участвую в хлебопреломлении. Я говорю, а в чем причина? Какая причина твоего неучастия? Знаешь, я не считаю себя достойным. Знаете, это такая форма гордыни религиозной, когда человек внушает себе, что он недостоин. То есть участие в этом трапезе, я недостоин участвовать в этом. Моя планка весьма высока, религиозная. Поэтому, когда я достигну до этого момента, вот тогда я и буду участвовать в этой трапезе. В частности, Псевдохристианское движение свидетелей Иеговы практически не участвует в трапезе Господней. Почему? Они считают себя недостойными, имеют достоинство участвовать только 144 тысяч, которые именно дослужились этого участия. Это ересь. Поэтому считать себя недостойным участия, это неправильно, это не повеление Господа, это наша неправильная религиозность, которая обвита такой мнимой святостью. А некоторые верующие просто исполняют религиозный обряд. Без размышлений, без общений, без никого. Они просто участвуют в этой трапезе. Как же важно, каким образом участвовать? Апостол Павел здесь возвращает Коринфскую церковь к истокам. Мы читаем здесь 1 Коринфянам 11 глава 23 стих. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которой предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ядите, и сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сие чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Заметьте, что в этом кратком тексте апостол подчеркивает четыре момента, которые важны для нас. Первое, что он говорит: примите и едите. Кому он говорит? Каждому верующему человеку. То есть это повеление, это наша ответственность есть, то есть принимать участие в трапезе Господней. Второе здесь, хлеб, вино, это всего лишь образ тела и крови Христовой. Это не буквальное, это образ, когда мы возвращаемся, когда мы собираемся вокруг этой трапезы, мы говорим, что это есть образ, образ тела и крови, которое было пролито за нас. То есть это не буквальное, и оно не для прощения грехов, это для того, чтобы мы вспомнили цену нашего искупления. Третья сторона, Павел говорит такие слова: «Сие творите в мое воспоминание». То есть здесь другого смысла не имеет. Вот когда мы собираемся на вечерю, совершая это воспоминание Христа, что сделал Христос, как Он искупил, как Он вознесся, как Он придет, как Он повелевает нам жить, это есть именно условие для участия в трапезе. Возвещать это делать до тех пор, пока Христос не возвратится. Итак, эти четыре условия или четыре повеления, которые Господь говорит. Участвовать в этом должны все возрожденные люди. Второе, хлеб и вино – это всего лишь образ. Третье, сие творите в мое воспоминание, то есть для воспоминания Христа, для воспоминания Его дела. И четвертое, делать это до тех пор, пока не возвратится Христос. Мы этим утверждаем, что Христос грядет. Какова же исходит из этого ответственность тогда к нам, как верующим людям? Павел говорит здесь, в 28 стихе 11 главы: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Вот если я собрался на вечерю Господню, и это не должно быть сие мгновенное. Апостолы первое время, они участвовали в преломлении хлеб каждую неделю по домам, то есть они собирались. Мы сегодня собираемся в месяц раз. Но это не столь важно количественно. Вопрос стоит о том, что мы, зная о том, что приближается трапеза Господа, мы приглашены к этой трапезе. Ты возрожденный человек. Бог тебя пригласил на эту. Это вечеря Господа. Это не вечеря пастыря. Это не вечеря церкви. Это не вечеря чья-то. Это вечеря Господа. Господь тебя лично пригласил на эту вечерю. И поэтому говорит Господь: если ты, подготавливая себя к этой вечере, и рассуждая о себе, испытывая самого себя, ты понял, что у тебя есть какая-то проблема. С кем? Проблема с ближним или проблема с Господом? Что теперь нужно делать? Отложить вечерю. Писание об этом не говорит. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. То есть вот эта жертва, это есть жертва мирная. Когда мы вспоминаем, то есть жертва, Христос стал жертвой для нас, это мирное. И вот мне повелено принести эту жертву, участвовать в этой трапезе. А я вспомнил, на меня кто-то имеет что-то. Вот Господь говорит, вот у тебя еще время, ты же готовишь, ты же расследуешь себя. У тебя проблема с женой, у тебя проблема с мужем, у тебя проблема с детьми, у тебя проблема с родителями, у тебя проблема в церкви, у тебя проблема еще с кем-то. Иди, реши вопрос до участия твоего. Но участвовать ты должен. Это повеление от Господа. Это не вопрос, что вот я недостоин, я не буду участвовать. Конечно, кроме исключения, когда церковь взяла кого-то на церковную дисциплину, там взыскание или там воздержание, чтобы в определенном служении, или там замечание, и крайняя форма отлучения. Отлученный человек, конечно, не может иметь участие. Но в других случаях повеление от Господа. Мы должны делать шаги. Делай шаги. А что быть, как быть, если меня не прощают? Та сторона меня не прощает. Ответственность ложится на той непрощаемой стороне. Я как христианин, я как дитя Бога, я Господь Духом Святым мне напомнил. Сделай вот эти шаги. Я сделал, я пришел, а меня не прощают, меня не слышат. Мне говорят, иди, я не имею с тобой дела. Тогда в том случае я свободен. Я это делаю, потому что я приглашен Господом на эту трапезу. Я делаю это с чистым сердцем, потому что приглашен не кем-то другим, а самим Господом. Поэтому я исполняю то условие, которое Господь создал перед каждым верующим человеком. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Мы приглашены самим Господом, Господь, на эту вечерю. Это не вечеря церкви, опять я повторяю. Это не вечеря пастыря. Это не вечеря чья-то. Это вечеря Господа, и ты имеешь привилегию участвовать в этой трапезе. Испытать себя – это ответственность твоя, верующий человек. И решить проблему вовремя, чтобы предстать перед вечерей и иметь общение с нашим Господом. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.
Я желаю тебе повстречаться со Христом, как встречаю друзей на дороге. Пусть ты с Ним никогда еще не был знаком, поклонись Ему в пыльные ноги. Я желаю тебе повстречаться со Христом, очень искренне, очень сердечно. Пусть ты с Ним никогда еще не был знаком, Он к тебе уже вышел навстречу. Я желаю тебе...
Имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.
Я хочу, чтобы Он на тебя посмотрел, как смотрел на людей Галилеи. Чтоб от этого взгляда ты тоже прозрел, как когда-то глаза Бартимея. Я желаю тебе повстречаться со Христом очень искренне, очень сердечно. Пусть ты с Ним никогда еще не был знаком, Он к тебе уже вышел навстречу. Хочу, чтобы память твоя вобрала Его взгляд и улыбку и руки, чтоб остались тебе этих рук доброта, этих слов столь пронзительны звуки. Я желаю тебе повстречаться со Христом очень искренне, очень сердечно. Когда еще не был знаком, Он к тебе уже вышел навстречу. Я желаю тебе повстречаться со Христом очень искренне, очень сердечно.
пусть ты с ним никогда еще не был знаком, он к тебе уже вышел навстречу.